Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Глазами венецианского грека. Забытая биография Петра Первого. Сколько мы с историком Михаилом Талалаем не беседуем на исторические темы, мой собеседник всегда вытащит из прошлого какую-нибудь интересную фигуру, без которой русско-итальянские связи оказываются неполными. Вот и сегодня. Кажется, как мы до сих пор жили без Катифора?
Ну, конечно, этот монах-аббат очень характерен для начала XVIII века. Он и просветитель, он и путешественник, он и политик, занимается множеством дел. Сам он венецианский подданный, но, как сейчас говорят, этнически он грек. Родился на Ионических островах, остров Занте или Закинтос, великолепный сейчас курортный остров, где в то время, будучи частью Венецианской Светлейшей Республики, итальянский язык господствовал как язык администрации, культуры, и поэтому Антонио Катифора с молодых лет отправился в Италию учиться, выучился в Риме, тогда существовал, да он и сейчас существует, особый греческий колледж, где он учился религиозным материям и получил, как по-советски говорили, распределение в Венецию, где он и осел практически на всю свою оставшуюся долгую жизнь. И его контакты с Россией начались именно вот через его венецианскую часть биографии, потому что в то время, это уже начало XVIII века, Петр и Россия особое внимание обращали на разные западноевропейские им интересные реалии и на Венецию. Венеция как светоч навигации, Венеция как торговля, как царица Мария и прочее. Все это было интересно Петру, он мечтал попасть в Венецию, он набирал в Венеции корабелов, они работали на Адмиралтейской верфи в Петербурге, и вообще Северной Венеции, как говорится. Не забудем, что Петербург, хотя известно, что Петр ориентировал его больше на Амстердам, но, тем не менее, все венецианскому было близко, и поэтому он завязывает очень такие долгосрочные отношения как с самими, скажем так, коренными венецианцами, италоговорящими, так и с иностранцами, которые были там, ну и тем более, если они были венецианские подданные, это в первую очередь греки. Они также православные, Петр ощущает себя как монарх единственной православной державы, поддерживает греческую общину, когда там были, ну опять-таки по-современному, скажем, наезды от униатов, от католической партии, разного рода там были истории, и он писал с подачи венецианских греков, писал письма дожу с просьбой оградить венецианских православных греков от разного рода напастей. Поддерживал он даже армян, хотя армяне не относятся, скажем так, к православному космосу. Это церковь сама по себе. Но, тем не менее, это христианский Восток. Это, таким образом, геополитически относится, тоже интересует Россию. И поэтому Петр пишет письма в поддержку армян, живших в Венеции. Я был на этом острове армянском, они хранят эти реликвии петровские и гордятся петровской поддержкой. Таким образом, и молодой ученый аббат, полиглот, знаток латыни, европейских языков, французского и прочих, он попадает в поле зрения, может быть, не самого Петра, его ближайших сотрудников, а именно Меншикова. И Катифору зовут в Петербург помогать культурному строительству новой России. Но он не доплывает. Тут вмешивается злой рок. Катифора терпит кораблекрушение у берегов Голландии. Его спасают голландцы. Он там живет какое-то время, овладевает голландским. Ну и обескураженный, возможно, этим роком, он возвращается в Венецию и там проводит, в общем-то, почти всю свою остальную уже не такую приключенческую жизнь. Он занимается переводами, он выпускает книги, он ведет очень интересный альманах, ежегодник на итальянском языке, он начинает писать только по-итальянски в это время, который называется «История года». такое симпатичное название, и к началу каждого грядущего года выходил толстый альманах, где Катифор, как редактор, собирал основные, в том числе политические сведения, которые случались в том или ином году. И он не утратил свой очень большой интерес к России и продолжал, естественно, собирать сведения о России, о Петре и о прочем. То, что в итоге и вылилось практически в первую, я бы так сказал, что да, действительно, это, наверное, первая комплексная биография, жизнеописание Петра Великого. Это 1736 год. Конечно, о Петре писали очень много, естественно, и во время его жизни, и после смерти. И была масса, естественно, информации, такая фигура. Но, тем не менее, вот какого-то синтетического, аналитического и прочего ического текста не существовало, чтобы рассмотреть, по полочкам разложить, сделать разного рода хронологические категории, хронологии и прочее, прочее. То есть сделать приличную биографию. До этого еще как-то, вероятно, не подошло время. В Западной Европе, во Франции, первая биография Петра на французском — это спустя лет 6-7 после Катифора, начало 40-х годов. В то же время Вольтер написал свою, естественно, более знаменитую биографию Петра Великого, но позже Катифора. Так что у Катифора приоритет. Иногда, конечно, их сравнивают, эти два текста. И, в общем-то, не зря, потому что тексты очень разные. И, может быть, чуть-чуть о том, все-таки о его культурной и этнической принадлежности. Вообще, как его называть? Я его называю, так как мы находимся в русском родийном пространстве, Катифора. Хотя итальянцы смещают ударение. По-итальянски это было бы Катифоро, что как-то нехорошо, наверное. Это произошло, например, с Христофором Колумбом, потому что для нас он Христофор, а для итальянцев он Кристофоро. Также смещается этническая принадлежность нашего героя, потому что для греков он, конечно, грек. Он родился на греческом острове, он клирик греческой церкви. Для итальянцев он все-таки венецианец, и венецианский писатель писал по-итальянски. На итальянском языке его жизнеописание вышло, но они уточняют, так венецианец греческого происхождения, венецианский аббат греческого происхождения. Поэтому можно, вероятно, как-то через дефис, мне кажется, его ставить так, итало-греческий писатель. Такие случаи меня всегда интересовали, и в них трудно разобраться, потому что это действительно пограничный случай, и та или иная нация тянет на себя одеяло. О Катифоре русские в последнее время не пишут, подзабыли его. О нем пишут итальянцы и тянут на себя, что он италоязычный, литератор, богослов. Для греков он, конечно, грек, повторю, но это, например, мне напоминает более известную, более такую яркую ситуацию с художником Эль Греко. Кто для нас Эль Греко? Какой он художник? Чей? Чьих? Когда я путешествовал по Греции, греки удивлялись и говорили: ну, конечно, он грек, тут вопрос совершенно некорректен. И даже при мне его называли исключительно по-гречески, но это надо несколько раз повторять и запоминать, чтобы сходу выговорить, что это Доминикос Теокатопулос. Так они его позиционируют. Ну, и с Пабло Пикассо, так вспомнить, художники они на слуху. Потому что для нас он Пикассо, а в Италии он исключительно Пикассо, и, так сказать, его по-испански произносят. Кто он? Чей он? Ну, это я немножко в сторону отошел. Ну, пусть будет венецианский грек. Были венецианские мавры, а тут появился венецианский грек, и который вошел и в нашу культуру и историю благодаря его действительно замечательной книге.
На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «Глазами венецианского грека». Беседа о биографе Петра I Антонио Катифоро. Вот что писал историограф о нашем государе. Перевод с итальянского Михаила Талалая. Всякий, кто как следует поразмыслит о всеобщей истории мира, без труда обнаружит, что небу угодно время от времени посылать на землю людей возвышенного и выдающегося духа, которые одним лишь наитием от рождения им данной остроты ума достигли в благороднейших науках и искусствах столь великого совершенства, что сумели сделаться в избранной ими области образцом для подражания или предметом поклонения. Одним из таких счастливцев был, без сомнения, Петр Великий, император российский, который, как кажется, явился в этот мир, чтобы стать воном в великом искусстве благоуправления величайшим образцом для преемников своих и дивом в очах всего мира. Он уже в нежнейшую пору своей жизни доказал, что родился на свет исключительно для того, чтобы осчастливить подвластные ему народы, в чем и должна заключаться цель хорошего правителя. Таков был сей бесподобный самодержец, который без помощи наставников, не читав книг и не пройдя школы придворной политики, а напротив, получив наихудшее образование из возможных, сумел самостоятельно взлелеять в душе своей и счастливо осуществить великий замысел преобразовать свое государство и приобщить к цивилизации подвластные ему народы, облагородить свою нацию, до тех пор пребывавшую в беспросветной дикости, если не сказать варварстве. Государь, поистине заслуживающий восхищения, ибо он сумел произвести невероятные, но оттого не менее истинные метаморфозы в диких и неистовых животных и преобразовать их в людей, скалы превратить в города, болота в оружейни, а леса в академии. Антонио Катифора о Петре I. Продолжаем беседу с историком и переводчиком Михаилом Талалаем.
Итак, 1736 год, выходит книга, переиздается большими тиражами и переводится сразу на массу языков, но на восточноевропейские языки. И это не случайно, потому что сама книга Катифора была, в общем-то, заточена на Восточную Европу и на Грецию, на те территории, страны, государства, народы, которые тогда были под пятой Османской империи. Напомню, что его книга выходит спустя год начала очередной русско-турецкой войны. И, вероятно, вот эта русско-турецкая война середины 30-х годов уже в царствование Анны Иоанновны у Петра I не получился вот этот турецкий натиск. Точнее, антитурецкий поход на Прут и прорыв к Черному морю, как мы знаем, к сожалению, для Петра и для тогдашней России потерпел всю неудачу, и он переориентировался на север и основал Петербург, к счастью, нас, уроженцев этого города. Иначе мы, может быть, родились в Одессе, где-нибудь или в Таганроге.
Так и записывали бы там передачи, что такое, Михаил Григорьевич.
Все могло случиться, если бы Петра не остановили на южном направлении. И Анна Иоанновна, продолжательница петровских дел, в середине 30-х годов снова идет к Черному морю. И очевидно, как мне кажется, об этом прямой нет документальных свидетельств, Катифор, венецианец, следящий за всеми событиями, составляющий свой альманах «История года», это для него стало таким вот импульсом окончательным, чтобы написать хорошую книгу, большую книгу о Петре. Кто такой Петр, почему о нем надо помнить, и почему надо ориентироваться на Россию для порабощенных, особенно турками, народов. И действительно, его книга выходит уже в следующем году на новогреческом языке, то есть он не сам переводит, а какой-то его коллега в той же Венеции. Затем, через год, она выходит, как тогда писали, на иллирийском славянском. Что это за язык, иллирийский, славянский?
Но это, кажется, вообще иллирийский, это территория Албании. А какие там славяне?
Ну, это противоположный берег, восточный берег Адриатического моря, Иллирия, так условно, границы Иллирии в веках менялись, но это действительно аморфная такая славянская масса, хорваты, сербы, словении. И все это в то время было, так сказать, иллирийским, славянским. Но то, что бы сейчас назвали сербо-хорватским, простите, извините, это политически некорректно, сейчас нет уже сербо-хорватского языка. То есть вот или на сербский, или на хорватский. В общем, иллирийский.
А географически это как-то совпадает с границами современной Албании или нет?
Там эти границы менялись очень часто, потому что часть находилась под Венецией, венецианская Албания, существовал такой термин, то, что Черногория, куски Сербии и Хорватия относились к Венеции. И это были, в общем-то, границы с Отаманской империей, которые в XVIII веке часто сдвигались в ту или иную сторону. И это для меня было сначала удивительным фактом. Его перевели на румынский язык одновременно и трижды. Это, конечно, знак того, что необычайно востребованный текст. Почему трижды? В то время еще существовали такие странные государства пограничные, лимотрофные и прочее, Дунайские княжества. Их было три Дунайских княжества, самые знаменитые Трансильвания, Влахия, Молдова. Они тоже между собой были в сложных отношениях, но они все находились официально в составе Отаманской империи, хотя у них было, в общем, тоже такое управление достаточно автономное, управляли греки, но тоже турецкие подданные проводили такую, в общем, политику достаточно особенную. Но, тем не менее, весь этот регион мечтал о полной автономии, о полной свободе от турок, поэтому в трех румыноговорящих дунайских княжествах одновременно появляются три перевода сочинения Катифора. И сейчас даже я видел одну интересную работу современного румынского исследователя, который вот такую компаративистику произвел, положил рядом три этих румынских перевода и между собой их сравнивал, в общем, пришел к очень интересным выводам. Переводит, конечно, на русский язык. К русскому переводу мы вернемся позднее, потому что я, собственно, переводчик этой книги, и надо объяснить, почему снова вот спустя 300 лет возникла нужда в русском переводе.
А до того русского перевода не существовало никакого?
Перевод существовал, и более того, он вышел и опубликован. И именно к этому я и подхожу. Естественно, в России заинтересовались этой книгой. И вообще, я думаю, что Катифора был интересен как в эпоху Петра, и последующее, так сказать, царствование тоже какие-то отношения с ним поддерживались. И спустя несколько лет, ну, скажем так, почти сразу, по тем временам, спустя 5-6 лет эту книгу переводит житель Петербурга, в то время секретарь коллегии иностранных дел, тоже полиглот, Степан Писарев. Известно его имя. Но здесь сразу возникает вот филологически некорректный момент. Он переводит с греческого языка, не с оригинала, не с итальянского. То есть это уже сразу нам дает понять, что какие-то возможные потери, неточности, надо все сравнивать, насколько греческий переводчик следовал. Тут я еще этим не занимался, но наверняка какие-то разночтения, несомненно, были. Это первое. Второе, этот перевод его по непонятным причинам долгое время оставался неизданным, хотя книга, в общем-то, прорусская, русофильская, и, тем не менее, она остается в рукописи. Эти рукописи ходят в списках, потому что нужная книга для русского читателя в то время не было такого цельнокупного, комплексного описания биографии Петра. И поэтому русские люди переписывают перевод Степана Писарева. И я, когда зашел в рукописный отдел публичной ныне Национальной библиотеки, был впечатлен количеством списков этой рукописи. Люди не ленились и просто переписывали этот перевод, который гулял, вот скажем так, в виде самиздата, как бы сейчас сказали. Хотя ничего, в общем-то, наверное, особенного не было. Непонятно, почему долго держали в столе, но все-таки Степан Писарев сумел увидеть изданным свой перевод. Уже, правда, после смерти его автора. Так что автор не дождался, но сменилась эпоха, сменились царствования уже и после Елизаветы, уже после восшествия на престол Екатерины II сохранилось письмо переводчика, обращенное к сыну Екатерины Павлу, которому он посылает рукопись и прикладывает к нему письмо с просьбой обратить высочайшее внимание, помочь. И там он, не называя никаких имен, пишет, что мои враги, он обозначает их, они воспрепятствовали изданию этой книги, перевод которой был готов 30 лет тому назад. Так что она прождала 30 лет. Но в итоге в 1772 году он его русифицировал, автора, переводчик, назвал его Антоний Катифор, обрезав, так сказать, последним, потому что по-итальянски «катифора», по-гречески «катифорос», но в русской традиции действительно последний слог «ос» он отрезается, поэтому он «катифор». И в таком вот виде «катифор» он уже в печатном виде начинает все-таки циркулировать. Его читают, на него ссылаются, его цитирует Пушкин, когда Пушкин готовил свою собственную книгу о Петре. Он подготовил свои заметки, записки, как хороший филолог. Он в скобочках ставил, что ту или иную информацию он взял из «Катифора».
На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «Глазами венецианского грека». Беседа о биографе Петра I Антонио Катифоро. Вот что писал в своем предисловии к первому русскому изданию переводчик Катифорового труда Степан Писарев. К читателю. Описуемы к всей истории высокославные памяти государя-императора Петра Великого, всему свету дивных дел и производств, не рассудил я запристойно всем моем к читателю предисловии повторять, ибо каждый, вступая во чтение книги, может в ней сам все подробно и обстоятельно усмотреть. Я токмо для единственного сведения всякому почел я за нужно и о ее сочинителе, о месте и о времени, когда, кем и где она издана, сим изъявить. Сочинитель ее был грек, муж ученый из тамошнего духовенства Антоний Катифор, урожденец острова Закинфа, который, выбрав оную о Петре Великом повесть из разных книг во Франции и Голландии изданных, сочинил ее на итальянском языке, на коем она и напечатана в Венеции, Медиолане и Неаполе, где и принята от всех за лучшую и удостоена многой похвалы пред другими изданиями. Почему переведена после другим некоторым усердным же к России, яко православному государству, грекам и на греческий язык, и напечатана в Венеции в 1737 году? С сего греческого я ее и перевел на наш язык российский, в бытность мою еще при Государственной коллегии иностранных дел секретарем, в 1743 году, по высочайшему блаженной и досточтимой памяти государыни императрицы Елизавете Петровне из устному повелению, кое ее величеству мною и поднесена, и кое, хотя тогда же к изданию в народ через напечатание была назначена, но по некоторым обстоятельствам, а более по воспрепятствованию от неких моих недоброхотов, не напечатана, и так поныне бесплодную оставалась. Многие, желая ее у себя иметь, поставляли за удовольствие оную переписывать, но как не все могли сие желание исполнить, то я, при нынешней уже моей 65-летней старости, подщился к удовольствию их издать ее в печать от себя, с яснейшим предпрежнее выправлением слога, с прибавлением в некоторых местах к сведению нужных примечаний и дополнением, содержащейся в ней о китайском государстве истории. И так благосклонный читатель может довольствоваться чтением всей сочиненной иностранцем, а мною переведенной, столь нужной к сведению для россиянина повести о жизни преудивительного своего монарха. Пока подщится кто-либо из моих соотечественников от усердия, яко природный россиянин, сочинить и во свет издать другую обстоятельнейшую и полнейшую. При чтении сия книги усмотрит в ней читатель несходство с нашим исчислением времени, то есть годов, месяцев и дней. И так я даю знать, что те дни или числа писаны сочинителем ее по новому римскому, а не по старому греческому исчислению, коего мы держимся, что мною так и оставлено, как в греческом подлиннике напечатано. Степан Писарев. Продолжаем беседу с историком Михаилом Талалаем.
О самой книге. В сети гуляет сведение, что это шеститомная монография. Я, конечно, до тех пор, пока не взял книгу, тоже был впечатлен. 6 томов, 6 книг. И ведь действительно в выходных данных пишется, что жизнь Петра Великого из 6 книг. Но затем я добыл, собственно, книгу, и оказалось, что Катифора в духе, возможно, тогдашней традиции, книгами называл просто главы. Там у него «Libro Prima», а по сути дела это глава. Я заказал себе по интернету репринтное издание ждал долго достаточно. Удивительно, хотя книга напечатана в Венеции, ну, где-то с месяц я прождал, когда мне прислали по почте репринтное издание одного из первых, и там 250 страниц.
Это было репринтное издание итальянского выпуска.
Оригинально выпуска. На задней обложке я обнаружил причину такой задержки и такого позднего прибытия этого репринтного издания. Оказывается, оно было изготовлено исключительно для меня и было изготовлено в Индии. Так что можно говорить теперь не только о румынских изданиях, но и об индийских.
Конечно, пока караваны дошли, жуя свою жвачку и растрясая да, мешки с чаем.
К которым был приложен труд аббата Катифора.
Да.
Это 6 книг с небольшим введением, очень качественно изложенных. Первая глава – это история даже до Петровской России, то есть Россия вот на подходе к Петровской эпохе. А затем по главам очень четко все периоды правления, становления, зрелость. И в них Катифора выводит, не уходя от исторической истины, но нужный ему образ Петра. Катифора, в общем-то, восточного человека, несмотря на венецианское воспитание, Петр не интересовал как просветитель. То, что интересовало Вольтера, как новый европейский монарх, это тоже, конечно, существовало, но на втором плане. Петр для него это в первую очередь самодержец, это эффективный глава новой державы, способной, для Катифоры, повторю, наверное, был такой главный импульс, способной вывести восточные народы, которые были под турками, способных вывести и дать им независимость. Это для него посыл. И далее он поставил себе такую вот идейную задачу. Он под этим углом и выводит Петра. Выводит его заслуги как монарха ученого, как владевшего ремеслами, как познавшего множество наук. Для Катифора очень важно, и он откровенно пишет об этом, что для него Петр важен как государь, который продвигал людей согласно их заслугам. Итальянское слово «merit», он так и пишет, что это были для него не важны были ни титулы, ни род, ни семья, а «merito». То есть здесь он подходит к современному, очень популярному, по крайней мере, на Западе термину «меритократия», то есть власть, которую держат по заслугам люди достойные. Для него важно, что Петр, он и защитник Восточной Церкви, защитник православия. Ну, это понятно, это его собственное. Он венецианский аббат, клирик греческой церкви, и поэтому одна глава необыкновенно большое внимание уделяет встрече Петра I в Париже с католическими французскими богословами. Я об этом тоже написал статью, участвовал в одном конгрессе, в Петровском конгрессе. Это очень любопытный момент, поэтому я с особым удовольствием переводил эту главу. Встреча с сорбоннскими профессорами теологии, которые неожиданно, без согласования с Папой Римским, с Ватиканом, там были свои сложные отношения, воспользовавшись приездом Петра в Париж в 1717 году, они принесли ему проект о воссоединении восточных и западных церквей. Ни много ни мало. Петр не ожидал этого, конечно, но он не растерялся. Во-первых, он очень подкованно, богословски ответил на главные причины богословские, разделение Востока и Запада, взял от них эту петицию и сказал, что этим будут разбираться мои епископы. И потом в Петербурге это все, значит, перевел стрелку на епископов, которые, конечно, писали отрицательный ответ. Причем он дал разным епископам, и один написал в мягкой форме, другой в жесткой, и Петр выбрал жесткую, конечно, форму, а не возможности соединения Востока и Запада. И вот эта Катифора тоже достаточно подробно описал эту такую, скажем, богословскую главу Петр как защитник веры, и он там отрицал и обличал тех, естественно, уже существовавших и в западной печати людей, которые обвиняли Петра в антихристианских настроениях, богохульствах и в святотатстве, в общем, во всех смертных грехах. Он говорит, нет, это не так. Вот он защитник веры. И в Сорбонне, посмотрите, какой он дал ответ богословом. Дальше одна большая часть посвящена также злосчастному царевичу Алексею. Ну, это, конечно, история, которая потрясла Запад, за несколько недель за этой историей. И у меня есть подозрение, что, быть может, 30 лет эту рукопись, этот перевод Степана Писарева как-то так, в общем-то, не продвигали. Возможно, из-за того, что слишком большое внимание, тогда все это как-то было очень живо. И на престоле была дочерь Петрова, а тут об убиении сына. И, возможно, чтобы, так сказать, не ворошить эти дела, быть может, это мое личное предположение, о котором, так сказать, можно спорить. Но, тем не менее, он об этом писал подробно. И эта книга, надеюсь, вот благодаря моему рассказу, заинтересует современного русского человека, несмотря на то, что... По нынешним критериям это, конечно, не научный труд. Катифора сам не работал на каких-то там архивных источниках. Он не встречался лично с Петром Первым. Но он хорошо знал людей, которые с ним общались, с ним встречались, с ним переписывались. Он отследил европейскую печать на тот момент. И, надо сказать, очень достойно, грамотно, по-научному отразил это в титуле своей книги. Потому что всю эту книгу называют как «Жизнь Петра Великого». Но он поставил запятую и в подзаголовке дополнил изложенную по французским и голландским источникам. Ну, там французским и голландским книгам написано. То есть были его основные источники его знания о Петре. И, конечно, у него был широчайший доступ, потому что он занимался, писал все это в Венеции, в великолепной библиотеке святого Марка. В ту эпоху, да и поныне, это было центральное в Европе книгохранилище, куда стекалась вся периодика, все книги. Поэтому он, как говорится, держал руку на пульсе.
Михаил Григорьевич, а вот хотел спросить, есть ли в книге Катифора какие-то характеристики петровской личности, манеры его правления, внешности, вот что-то такое более человеческое, нежели государственное?
Конечно, есть, и я как переводчик этого текста с удовольствием предоставляю вам цитаты.
Вот что писал историограф о нашем государе. Перевод с итальянского Михаила Талалая. От природы, наделенной в высшей степени проницательным умом, способным зачинать великие предприятия, беспримерным мужеством, необходимым, чтобы претворить их в жизнь, и нерушимой твердостью духа, позволяющей довести их до конца, Петр, несмотря на бесчисленные препятствия, которые подстерегали его на каждом шагу, расширил пределы своей и без того уже обширнейшей империи, вновь присоединив к ней провинции, долгое время бывшие под властью могущественнейших ее соседей, отыскал подходящее место для постройки великого города и сосредоточил в нем торговлю всех северных стран, за несколько лет доведя число жилищ в нем до 60 тысяч, а число жителей до 400, хотя прежде на этом месте не было ничего, кроме нескольких хижин нищих рыбаков. Создал из ничего огромный флот и построил около 60 линейных кораблей и более 800 галей, не считая бесчисленных кораблей меньшего размера, и превратил в отличных моряков насельников лесов и гор. Навел в войсках своих порядок и дисциплину, достойные лучших образцов регулярной армии, основал в своем государстве академии всевозможных наук, особенно же морского дела, привел в порядок финансы по образцу самых просвещенных монархий Европы, установил твердые законы для отправления правосудия, щедрым и обильным вознаграждением привлек в свое царство самых искусных мастеров ремесел и мануфактур, более всего полезных для благоукрашения города и, что труднее всего, вывел духовенство своей страны из состояния непроходимого невежества, которым оно, как кажется, гордилось, заставив служителей церкви заняться науками и сделав их, как бы против собственной воли, учеными. Ревность его о вере простиралась так далеко, что он обратил в христианство жителей языческих областей своей империи, убедив их не мечом и не насилием, но лишь словом ревностных проповедников сжечь идолов и принять христианство. Одним словом, можно сказать, что он прославил свою нацию во всем мире и обессмертил память о ней в грядущих поколениях. «Вся его жизнь, — продолжает Антонио Катифора, — при внимательном рассмотрении была одним неустанным путешествием. Он преодолевал путь от одного конца своей бескрайней империи до другого с большей легкостью, чем иной государь добирается от своего дворца до какого-нибудь загородного дома для развлечений. путешествий из Петербурга в Москву, расположенных на расстоянии 600 итальянских миль друг от друга, которое обыкновенно занимает 3 недели, он проделывал за 4 дня. Он не знал меры ни в чем и во всем любил крайности, как в трудах своих и ночных бдениях, так и в еде и питье, при том, что здоровью его этот беспорядочный образ жизни не наносил существенного вреда. Никто никогда не видел, чтобы им владела плотская страсть. После развода с царицей Евдокией он более 12 лет не смотрел на женщин, до тех пор, пока с первого взгляда, пораженный красотой лица и души Екатерины, он не посвятил ей без остатка всю свою любовь, которую не изменил до конца своих дней. В сильном и мужественном теле Петра Великого обитали столь же сильный дух и не менее крепкий ум, что отличал живой и проницательный дух. Он стал самым ученым человеком во всей России, никогда не изучав даже грамматики русской, говорил на разных языках не без изящества, умел сознанием дела рассуждать о различных материях. Он мог преподавать математические науки не хуже самого умудренного учителя, в географии и навигации превзошел самых своих наставников. Опираясь на один только свой ум и не прибегая к советам инженеров, он замыслил благородное предприятие – наладить сообщение между Черным морем и Каспийским, а также между Каспийским и Балтийским. Он соединил посредством одного большого канала реку Дон с Волгой, а посредством другого – Волгу с Невой, рекой, которая впадает в Финский залив, а оттуда в Балтийское море. Будучи наделен обширным умом, великим и возвышенным духом, он находил удовольствие в совершении великих деяний, превосходящих обыденную меру. Кажется, что особенно он любил творить из ничего, будто бы подражая Создателю. Подобно тому, как он на месте бесплодных болот и зловонных трясин возвел великий город Петербург с его мощнейшими крепостями, роскошными дворцами и восхитительными садами, также он и ничтожного пироженщика, князя Меньшикова, если оставить в стороне всех прочих, возвысил до высших должностей в Российской империи, а из жалкой крестьянки сделал императрицу Екатерину, быть может, счастливейшую женщину, какую только видел мир за всю свою историю, взяв ее в себе в супруги и возведя ее на императорский престол. Антонио Катифор. Я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» передача «Глазами венецианского грека» – беседа о биографе Петра I Антонио Катифора. Мы продолжаем беседу с историком и переводчиком Михаилом Талалаем.
Как настоящий грек, как Одиссей, Катифора возвращается умирать на родину, на свою Итаку, на свой Закинтос, остров Занта. Поэтому уже в глубокой старости, собрав рукописи, книги, он уплывает, но это все в рамках еще Венецианской республики, уплывает на свой остров и там заканчивает свой земной путь. Так что он родился на Занте и умер там, но прожил всю свою жизнь в Венеции. Тут он, надо сказать, ошибся, потому что лучше бы он все свои книги и архивы оставил в той же самой библиотеке святого Марка, потому что на острове Занте произошло землетрясение в 20 веке, и дом и архив Катифора после этого землетрясения погиб и не сохранился. Это вот самые свежие сведения. Но, тем не менее, книга есть, она меня очень заинтересовала. Заинтересовала тем, что прошло уже, ну, не 300, но уже приближаемся к этой дате. И поэтому действительно возникла необходимость перевода этой книги, за что я с удовольствием и взялся. Добавил, это моя работа началась в преддверии очень важной даты, 350-летия Петра, и в научных кругах, и не только в научных, начинается подготовка. В 2022 году будет 350 лет Петру, и поэтому надеюсь, что новый перевод аббата Антония Катифоры, он очень как раз и пригодится. Ну и даже без этой даты, мне кажется, что новый перевод, тем более с оригинала, он будет полезен. Антонио Катифора для меня входит в триаду итальянских авторов петровской и постпетровской эпохи. Они все трое как-то с большим таким, скажем, литературным, даже историческим, высоким качеством выдали вот эту продукцию той эпохи и показали разные совсем грани петровской и постпетровской эпохи. Я начал заниматься, это была буквально моя первая фигура итальянская, конечно, но вот в этом пограничном мире итало-русском, итальянистике, Франческо Альгаротти, который, конечно, пользовался трудами Антонио Катифоры. Франческо Альгаротти – венецианец. Он хорошо знает, что происходит в Венеции. Он плывет в Петербург 3 года спустя после выхода итальянской книги Катифоры, отпечатанной и прогремевшей в Венеции. Поэтому это одна из первых книг, которые изучал Франческо Альгаротти, сплававший в Петербург, вернувшийся, выпустивший свою книгу, которая тоже долгое время вообще осталось без русского переводчика, и я посвятил много усилий переводу книги Альгаротти «Русские путешествия» или «Письма о России». Это один из героев. Второй герой, тоже Франческо, это Франческо Локотелли, который прибыл в Петербург раньше Альгаротти, а именно в 1733 году, то есть на 6 лет до Альгаротти. Но Альгаротти был гостем царской свадьбы, прибыл на церемонию бракосочетания наследницы тогда престола, дочери Анны Иоанновны, и был в Зимнем дворце на царской свадьбе, в то время как Локотелли был в том же самом Зимнем дворце, но в кандалах под следствием, так как он был арестован на подозрение в шпионаже. И Локотелли обрисовал тоже Петербург, Россию, но со своей, самой низкой точки зрения здесь, низ и верх. И, наконец, вот третий герой, и, мне кажется, больше такого уровня, конечно, персонажей той эпохи в итальянском ареале не найдется, это Катифора, который в России, собственно, не был, но написал это замечательное жизнеописание Петра Великого.
Михаил Григорьевич, если книга, ваш перевод книги Катифора находится в работе, то можете ли вы нам приоткрыть какую-то маленькую тайну? Что это будет за российское издательство и на что будет похожа книга? Кто ее сопровождает какими-то статьями, кто комментирует? Перевод, мы поняли, будет ваш. А все остальное?
С Катифора, надо сказать, я был поражен быстротой всего этого проекта, потому что я Катифорой буквально начал заниматься в 2019-м, когда готовился к очередному Петровскому конгрессу. Это очень такая симпатичная, я бы сказал, даже яркая традиция, возникшая лет 10 тому назад в Петербурге. На этом конгрессе, приуроченном к дню рождения Петра и проходящим в основном организаторской, скажем так, идейной работы нескольких институтов. Это институт Петра Великого в Петербурге, такое достаточно новое учреждение, и, конечно, фонд Лихачева, с которым я давно сотрудничаю. Это их вот уже проект, длящийся более 10 лет. И раз в году, обычно это рубеж мая-июня, съезжаются со всего мира исследователи разных совершенно направлений, историки, филологи, историки архитектуры, которые рассказывают о Петровской эпохе. В основном, конечно, интересуют не мелочи, которых можно набрать много, а влияние эпохи Петра, его реформ, его деятельности, как и на русские города, возникло даже такое понятие «петровские города», и даже на этих конгрессах вручаются знамена, вымпелы петровским городам России, то есть это те города, которые были или основаны Петром, или как Петербург, или там Петрозаводск, или другие существуют, в общем, с десяток, наверное, думаю, разросшихся селений до городов, которые основал Петр I. Или же где Петр провел очень многое время, и его внимание к этим городам сыграло большую роль. Это традиционно, скажем, такой город, как Воронеж, где были верфи, или Казань, где тоже, значит, приезжает постоянно из Казани. И в этом году я представил доклад о Катифоре. Возникли новые интересные сюжеты вокруг фигуры Петра. В частности, в самый последний момент, уже по завершению конгресса, выступил представитель именно Воронежа. и сказал, что приятное известие из Воронежа, только что подписан указ президента Российской Федерации о том, что аэропорту города Воронежа присваивается имя Петра Великого. Тут такое гробовое молчание в Петербурге, потому что петербургские исследователи, много, конечно, приезжих, и поэтому такое радостное, позитивное известие из Воронежа на берегах Невы было воспринято несколько холодно, тем более, что, как потом выяснилось, существовал проект, и лет 15 тому назад, выдвинутый достойными людьми, о том, чтобы Пулковскому аэропорту присвоить имя Петра Великого, но по каким-то причинам тогда положили под сукно, и это сукно было сдернуто в городе Воронеже.
Петербуржцы не предлагали воронежцам взять аэропорт Осипа Мандельштама вместо этого?
Какой-то обмен, да.
Или себя называть именем Антонио Катифора.
Постоянно на эти петровские конгрессы приезжают зарубежные ученые, которые занимаются русским XVIII веком, и сложилась уже целая плеяда, получившая некий такой, скажем, импульс, формацию. Мы там обмениваемся, конечно. Ну, в общем, как обычно, все как происходит на конгрессах, но все вокруг Петровской эпохи или постпетровской эпохи. Были очень интересные конференции в Париже, посвященный 300-летию поездки Петра I в Париж, последний уже он был раньше, в 1717 году, и было много французских ученых, которые изучают ту эпоху, и это было, повторю, яркое событие. В 2019 году конгресс проходит, иностранный, скажем так, зарубежный конгресс проходит в Берлине и посвящен связям Петровской России с Германией, ну, которой тогда не было, ну, с немецкими государствами той поры. Поэтому это вот одна из таких очень приятных научных тенденций, которые, несмотря вот на современный такой вот момент, некоторая такая конфронтация, очередной Востока и Запада, момент выхода все-таки и продолжения нормальных отношений, по крайней мере, в области культуры и истории. И на очередном этом Петровском конгрессе, когда была предложена достаточно широкая тема «Петр I в русско-европейской культуре». Поэтому, обзирая, что я мог бы найти такое вот новое про Петра и Италию, вроде бы после 10 лет уже сотрудничества с этими моими петербургскими коллегами я какие-то важные моменты уже вынул и предоставил, я стал из своих сетей таких исследовательских вытаскивать имя Катифоры. То есть постоянно вот, ну, сказать, отслеживать, как сейчас сказать, некая такая индексация. Кто такой Катифор? И выяснил, что если о нем еще в XVIII веке, после выхода книги Писарева, как-то цитировали, писали, в XIX веке его немного вспоминали, то в XX веке по разным причинам он просто был забыт. Возможно, и перевод тоже уже устарел, сам язык стал уже плохо восприниматься. И мой доклад коллеги выслушали с большим интересом. И после доклада, очень важные для меня самые события на конгрессах и конференциях происходят в кулуарах. Подошел маститый историк Петровской эпохи, вообще русского XVIII века, Евгений Анисимов, автор многих книг. И он сказал: «Михаил, Катифору надо заново переводить. Это нехорошо, что с новогреческого. Это уже XVIII век, там масса ошибок. Нужны новые. Будем думать, где и как». Удивительно все произошло. Я привык уже, что в Италии страны очень динамичные, но книжные проекты там длятся годами. Здесь же Евгений Анисимов буквально на следующий день свел меня с директором издательства НЛО, Ириной Прохоровой, которая честно написала, что Катифора мне интересен, этот перевод, новый перевод мы хотим в нашем издательстве. Через пару дней мне прислали договор со всеми, так сказать, нужными, полагающимися параграфами. Я его подписал. Им нужна была бумага, это, думаю, был самый такой долгий момент, что они попросили, чтобы я его подписал и отправил по почте. Ну, итальянская почта плюс русская почта, в итоге месяц шел подписанный мною договор.
И вот как это... во времена Катифора, и то, наверное, тогда было быстрее.
Но в итоге он был подписан и московской стороной, и я сел за перевод.
Когда ждать?
Намечено на весну 2020 года.
И в завершение еще две небольших цитаты. Венецианский грек честно сообщает о своих источниках, но, как полагается каждому уважающему себя историку, обличает своих предшественников. Жизнеописание этого славного героя на итальянском наречии, пишет Антонио Катифоро, извлеченное из сочинений английских, немецких и голландских авторов, описывающих его царствование, я, читатель, и намереваюсь представить твоему вниманию. Первое из таких сочинений, которое мне удалось обнаружить, вышло в Лондоне на английском языке под именем Джона Перри. Этот автор утверждает, что он провел в Москве на царской службе 12 лет в качестве инженера. Однако, так как этот писатель жестоко поссорился с некоторыми министрами российского двора, то его повествование не свободно от гнева и пристрастия. Нередко он не гнушается выдавать за истинные факты совершенно ложные измышления, особенно в том, что касается религии и обычаев московитов. Кроме того, написанная им история доходит лишь до 1715 года и не охватывает последние 10 лет жизни Петра. В Германии 5 лет спустя появилось сочинение, посвященное этому же предмету, автором которого был немецкий дворянин. Он, не объявляя своего имени, сообщает только о том, что некоторое время прожил в Петербурге. Так как оба эти автора были протестантами, они не упускают случая оскорбить религию московитов, особенно в тех вопросах, в которых русская церковь согласна с римской. Иногда, отступая от героической личности Петра, Катифора обращается к колоритным этнографическим зарисовкам. Неудобства, происходящие от сильных морозов, природа восполняет московитам другими преимуществами. Обильный снег, выпадающий по зиме, замерзая, так утрамбовывает дороги, что по ним можно беспрепятственно путешествовать и перевозить товары из одного места в другое. Для этой цели московиты используют своеобразные сани или повозки без колес, которые с необыкновенной легкостью и быстротой тащат за собой лошади. Они в этой стране малорослые, но крепкие и выносливые. Местные жители, привычные к постоянному холоду, легко переносят трудности и лишения. Их темперамент становится столь крепким, что они частенько выбегают из горячей бани на лютый холод и не боятся такими разгоряченными нырять в ледяную воду какой-нибудь речки или лить себе на голову холодную воду, не заболевая ни простудой, ни насморком и не испытывая никакого из тех неудобств, которые в нашем климате непременно бы воспоследовали из такого поведения. Более того, среди них нет недостатков тех, кто, страдая от головной боли, особенно вызванной похмельем, ложится на голую землю и с головой, покрывшись снегом, вскоре встает совершенно здоровым. И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня забытой биографии Петра I, написанной почти 300 лет назад венецианским греком Антонио Катифоро. Книгу перевел с итальянского мой собеседник, историк Михаил Талалай. И мне приятно сообщить, что этот труд принят к изданию московским издательством «Новое литературное обозрение». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века. Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.